На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21:00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Митинг в Ингушетии против передачи земель Чеченской Республики продолжается. Репортаж из Назрани и обсуждение политического, национального и религиозного аспектов кризиса на Северном Кавказе с экспертами. Женевские дискуссии, 10 лет переговоров, главным итогом которых является вопрос, нужны ли они вообще. Наша рубрика «Не круглый стол». Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Саудовская Аравия не потерпит в свой адрес ни экономических, ни политических угроз. Об этом источник в правительстве страны заявил государственному агентству Saudi Press. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сурово наказать Эр-Рияд, если выяснится, что за вероятным убийством журналиста Джамаля Хашоги стоят власти Саудовской Аравии. Телеканал Аль-Арабия со ссылкой на заявление МИД сообщает, что Эр-Рияд готов ответить в случае введения санкций. По данным агентство «Франс-Пресс», делегация из Саудовской Аравии прибыла в Анкару. Там пройдет заседание совместной рабочей группы представителей двух стран по расследованию исчезновения Хашоги. Журналист Джамаль Хашоги сотрудничал с западной прессой и часто критиковал саудовские власти. Он исчез в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Турция считает, что там он был убит. Эр-Рияд эти обвинения отвергает. Трамп пригрозил саудовским властям санкциями, но уточнил, что запрет на продажу вооружений королевству он вводить не намерен.
Эхо Кавказа. Новости.
Почти 1500 мигрантов вместе с детьми движутся из Гондураса в Мексику, чтобы попросить там политическое убежище либо разрешение на транзит в США. Несколькими днями ранее вице-президент США Майк Пенс попросил руководство Гондураса, Гватемалы и Сальвадора помочь в борьбе с нелегальной миграцией в обмен на экономическую помощь. В этом году она составит $460 миллионов, что на 30% меньше запроса 2016 года, внесенного Бараком Обамой. При этом, как утверждает Пенс, поток незаконных мигрантов в США из Гондураса и Гватемалы увеличился с начала года более чем на 60%. Президент Дональд Трамп накануне заявил, что практика разделения семей беженцев, от которой Белый дом ранее отказался по этическим соображениям, позволила бы сдержать нелегальную миграцию. Американский лидер сказал, что в настоящее время он рассматривает различные варианты ужесточения пограничного контроля. Об этом сообщает Рейтер. Полгода назад в результате аналогичного марша около 200 гондурасцев попросили убежища в Америке.
Эхо Кавказа. Новости.
Киев будет уважать выбор тех верующих, которые останутся с Русской Православной Церковью. Об этом на молебне за автокефалию Православной Церкви на Украине заявил президент Петр Порошенко. Ранее он лично призывал жителей страны прийти на Софийскую площадь. На мероприятие пришли десятки тысяч человек. Порошенко добавил, что государство защитит права тех священников и прихожан Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы. Перед собравшимися выступил глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет. Он заявил, что без независимой церкви нет независимой Украины. Вселенский Патриархат прекратил действие указа 17 века о передаче Киевской митрополии в ведение Москвы. Константинополь запустил процесс предоставления автокефалии административной независимости Украинской Православной Церкви. В РПЦ заявили, что это незаконно. Представитель РПЦ сообщил о готовности разорвать отношения с Константинопольским Патриархатом. О конкретных мерах объявят после заседания Синода, который пройдет 15 октября в Минске. Конфликт вокруг Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата начался в 80-х-90-х годах, когда часть украинских приходов Русской Православной Церкви потребовали независимости и отделились от РПЦ. Сейчас на Украине действует несколько православных церквей, в том числе Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Руководство РПЦ резко осуждает решение Константинопольского патриархата по вопросу об Украине.
Эхо Кавказа. Новости.
России грозят новые санкции Евросоюза в связи с применением нервно-паралитического вещества в английском городе Солсбери, сообщает газета «Телеграф». Соответствующий документ в понедельник планирует подписать министр иностранных дел ЕС. Ограничительные меры будут направлены против чиновников российской разведки и их соратников. Им будет запрещен въезд в Евросоюз, а их зарубежные счета заморожены. Санкционная инициатива была выдвинута Великобританией и Францией после предполагаемых химических атак в Сирии и Англии. В британском внешнеполитическом ведомстве отметили, что готовящиеся санкции коснутся любой страны, которая использует химическое оружие. Лондон обвиняет российское руководство в организации отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с помощью яда «Новичок». По данным британцев, покушение совершили агенты российской разведки, которые действовали под вымышленными именами Александра Петрова и Руслана Баширова. Расследовательская группа «Беллингкат» утверждает, что их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига. В Кремле отвергли обвинения. Президент Владимир Путин назвал Петрова и Баширова гражданскими лицами, которые известны российским властям. В конце сентября сообщалось, что британские власти установили личность третьего подозреваемого в покушении на Скрипалей. По данным Лондона, это офицер российской военной разведки, который прибыл в Солсбери до того, как его предполагаемые коллеги привезли в Великобританию боевое отравляющее вещество. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. Переходим к главной теме. Одиннадцать дней продолжается митинг протеста в Ингушетии. Несколько тысяч человек вышли на бессрочную акцию из-за несогласия с решением установить границу республики с Чечней без учета мнения местного населения. Свои требования делегаты митинга озвучили на встрече с представителями президента России, которые пообещали возобновить переговоры после анализа полученной информации. С подробностями из Назрани руководитель местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
2 октября митинг Магаси, начинавшийся как стихийная акция протеста, получил статус санкционированного. В этот же день представители оргкомитета митинга выехали в город Пятигорск на встречу с полпредом президента ВСКФО Александром Мотовниковым и начальником управления по внутренней политике администрации президента России Андреем Яриным. Помимо членов ингушской делегации, на переговорах присутствовал спикер чеченского парламента Магомед Даудов, рассказавший о том, какая работа предшествовала подписанию соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, акцентировав внимание собравшихся на том, что вопрос решался с учетом братских отношений между двумя народами и взаимных уступок с обеих сторон. Провести исторический анализ определения границы между республиками с демонстрацией карты документов ингушским делегатам не дали. Но в течение нескольких часов внимательно выслушали все их претензии к руководителю Ингушетии и местному правительству. При этом представители федеральной власти дали понять, что для Кремля абсолютно неприемлемо требование об отставке главы республики Инузбека Евкурова, и второй раунд переговоров должен состояться 16 октября, и, по всей видимости, разговор будет носить более предметный характер, чем это было в первый раз. А тем временем митингующие безуспешно пытаются повлиять на депутатов местного парламента с тем, чтобы они отменили результаты своего голосования по ратификации скандального соглашения. Парламентарии сделали 3 попытки провести заседание по данному вопросу, и все 3 попытки срывались из-за отсутствия кворума. До сих пор невозможно понять, сколько депутатов голосовали за соглашение, а сколько против. 10 октября во время очередной неудачной попытки отменить итоги голосования 5 депутатов покинули зал заседания, не желая признавать итоги голосования сфальсифицированными. Но только 3 из них перед уходом заявили, что поддерживают главу республики и не собираются менять своего решения. Еще несколько депутатов находятся в постоянном контакте с оргкомитетом митинга и всячески высказывают солидарность с требованиями протестующих. Остальные парламентарии ушли на больничный или пытаются избавиться от ответственности путем сложения своих полномочий. Если бы не нерешительность депутатского корпуса, митингующим, возможно, не пришлось бы несколько дней пребывать в круглосуточном режиме ожидания на площадке перед зданием государственной телерадиокомпании, корреспонденты, которые, к слову сказать, не торопятся освещать данное событие непосредственно с места его проведения. Конечно, люди, вышедшие на бессрочную акцию протеста, устают. Количество их варьируется от времени суток, и если днем можно вести речь о нескольких тысячах, то на ночь остается всего лишь несколько сот человек. Но количество людей на площадке не является показателем их настроя, и тем более показателем того, сколько на самом деле людей поддерживает акцию протеста. Так, например, 12 октября на призыв приехать в МАГАТС и совершить вместе с митингующими коллективную пятничную молитву откликнулось очень большое количество людей. По разным оценкам, джума-намазе приняло участие от 30 до 50 тысяч человек. Представители оргкомитета неоднократно заявляли о своей готовности к любому развитию ситуации, в том числе и к силовому разгону акций протеста. Они также не исключают уголовного преследования активистов по надуманным обвинениям. Возможные репрессии не пугают организаторов митинга, они готовы идти до конца и уже подали заявку на продление согласованной акции протеста, срок которой истекает 15 октября. Любую посильную помощь митингующим оказывают простые жители республики, перечисляют деньги для нужд митинга, приносят еду и теплые вещи. Несколько граждан на этой неделе направили административные иски в районные суды с требованием признать незаконным решение парламента Ингушетии от 4 октября, попросив суд требовать в Народном собрании Ингушетии протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования и использованные при голосовании бюллетени, а также запретить главе республики выполнять соглашение об установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой и признать его действия по заключению этого соглашения незаконными. Впрочем, сам ответчик в интервью телеканалу РБК пообещал не разгонять митинг силовыми методами, но и отказывается признавать ошибочность своего решения. Евкуров намерен усилить разъяснительную работу среди населения, в том числе и в виде открытой дискуссии с представителями оргкомитета митинга. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назань.
К теме событий в Ингушетии мы вернемся во второй части программы. Оставайтесь с нами.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». 10 лет переговорам в Женеве, но наблюдатели по-прежнему спорят, нужны ли они, приносят ли пользу, требуют ли формат пересмотра, если ВОЗ и ныне там. О плюсах и минусах женевских переговоров в свете непрекращающихся арестов местных жителей вблизи разделительных линий моя коллега Кэти Бочуришвили беседует с конфликтологом, бывшим госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Паатой Закариишвили и главой грузинской неправительственной организации «Коалиция за права беженцев» Зурабом Бендианишвили.
Нам хотелось бы поговорить сегодня о природе задержаний людей на так называемых разделительных линиях, в зонах конфликтов, или, как обычно это называет грузинская сторона, похищениях. О природе и дальнейших усилиях по их возвращению, которые или заканчиваются гибелью этих людей, к сожалению, как это было в случае Татунашвили и Башарули, либо их освобождением, как вот с последним случаем Сотвинашвили, после длительных переговоров в высоком формате или низком, я имею в виду женевские и эргнетские встречи. И об этом мы хотим поговорить с конфликтологом, бывшим госминистром по вопросам реинтеграции Паатой Закариишвили и главой грузинской неправительственной организации «Коалиция за права беженцев» Зурабом Бендианишвили. Первый вопрос у меня, Паата, к вам. Вообще, что это такое? Кто это делает? С чьей подачи? С какой целью? Кому это вообще выгодно? И есть ли во всех таких случаях какая-то одна составляющая? Или каждый отдельный случай надо рассматривать как самостоятельный?
Ну, это, конечно, процесс, и это результат неразрешенного конфликта. Это очень важно понимать, если... Ну, честно, если посмотрим на другие конфликты, в Косово, например, в Карабахе, в Донбассе сейчас, там, в таких регионах, таких вдоль разделительных линий, и значительно худшие ситуации бывают. Там почаще убийства бывают, почаще пропавшие без вести, бомбардировки и так далее. То есть в любом месте на земном шаре, где есть разделительные линии, везде есть какие-то местные незаконные действия, которые не подчиняются никакому закону, ни с одной стороны, ни с другой стороны. Каждая сторона по-своему хочет владеть ситуацией, контролировать ситуацию. И у нас, по крайней мере, по Южной Осетии, так как там вокруг нет никаких морей или рек, как в Абхазии, к примеру, там ситуация вне контроля, то есть очень легко можно пересечь разделительные линии, и на этом фоне осетинская сторона и российская сторона, которые поддерживают юго-осетинских властей, они предпринимают такие грубые и, ну, скажем так, негуманные вещи, задерживали местных людей, которые там работают, на своих участках земли, которые веками их предкам принадлежал. И вот это самая главная проблема, что они хотят навести там порядок вопреки тому сложившимся ситуации во все эти времена. Пока конфликт не будет разрешен окончательно, таких эксцессов всегда будет. То есть это не значит, что сегодня можно его прекратить. Всегда нечто подобное, может быть, в меньших масштабах, но в единичных случаях, дай бог, но всегда будет нечто подобное событие, если стороны не договорятся о каких-то нормах поведения.
А правильно было бы рассматривать эти случаи как часть, ну что ли, совместного российско-осетинского плана по вынуждению Грузии к переговорам по демаркации границы?
Да, ну, это один из, конечно, уловок. Один из уловок, они хотят этим таким путем заставить грузинскую сторону обсуждать вопрос этой линии, как его обслуживать. То есть это, конечно, с их стороны это есть, но люди, которые там живут, им не важно, кто где, как договариваются или не договариваются. Там их земли обычно берут, арестовывают местных людей, не приезжих откуда-то, именно местные люди. Там люди все веками жили, эти семьи там веками жили, и они обрабатывали эти земли, и для них абсолютно непонятно. Понятно и неприемлемо, как они могут не продолжать так же жить, как было раньше. Тем более, что практически там видимых каких-то преград не существует. В некоторых местах есть эти колючие проволоки, а в ваших случаях их нет. Поэтому людям очень трудно часто бывает
сориентироваться.
Вчера работал там, потом вчера работал там, сегодня только арестовывают.
Понятно.
Конечно, это очень нарушает гуманитарные условия на месте. Политики не могут договариваться, а палки ломаются на обыкновенных людях на месте.
Понятно. Зураб, к вам у меня вопрос. Вы человек, давно включенный во все, что касается грузино-осетинского конфликта, где вот эти похищения происходят гораздо чаще. И тем более мне удивительно, почему люди, зная, что такое может произойти в любой момент, ну, мне кажется, не проявляют никакой осторожности. Неужели какой-то Джонджоли или какая-то корова, которая не туда полезла, вообще стоит им пребывать в Цхинвальском изоляторе? Или это намеренная демонстрация какой-то, может быть, непокорности стороне, которая находится на их земле незаконно?
Если взять вот последний период и последние годы, это можно сказать, что уже не совсем неосторожность местных жителей, потому что их уже, так сказать, похищают, они задерживают уже из глубины территории, которые отдалены от разделительной линии. Тот же факт, что саму Отинашвили Маю, которого задержали, его похитили из собственного сада. То есть сейчас уже речь идет о преднамеренном задержании этих людей, которые вовсе не нарушают так называемые границы или разделительные линии, как мы говорим, а просто вблизи этих линий находятся. Да, в первые годы, конечно, от неосторожности людей, которым нужна дрова или пастбища, да, были такие факты, но сейчас люди стали более осторожными, хотя это не исключает факты, что они все-таки переходят на ту сторону. Хотя вот те факты, которые мы знаем, вот последние, они прямо показывают, что это были преднамеренные задержания людей.
Я хотела бы и у вас спросить о том, какие дивиденды имеют со всего этого цхинвальские и российские власти. Они ведь прекрасно знают, что такие случаи получают большой резонанс, что Грузия сразу ставит в известность международные организации, разгорается скандал. И хотя, слава богу, в большинстве случаев он заканчивается освобождением этих людей, но ведь случается и так, как это было с Татунашвили и с Башарули.
Россия полностью контролирует территорию Южной Осетии, полностью диктует все действия там. И сам же руководить этими действиями, тем более пограничники, там стоят российские, и те осетины, которые там служат, они тоже под российским присмотром. То есть тут речь идет чисто о действиях, которые содержат провокационный характер и которые имеют определенный подсмысл. Деньги, которые вот платятся за эти нарушения, они ничтожны по сравнению с теми субсидиями, которые Россия выплачивает Южной Осетии, поэтому о какой-то финансовой выгоде тут мало можно говорить, потому что сумма это где-то 60 лари получается, 20 с чем-то долларов, и согласитесь, что это незначительная сумма.
Может быть, кому-то нужен повод для следующих переговоров, чтобы создать иллюзию их необходимости?
Россия это фиксирует, что вот он контролирует и может создать неприятности постоянно, что и тут речь не идет, конечно, о Южной Осетии, он хочет показать, что в Грузии, значит, ее влияние должно сохраниться, и перед каждыми переговорами в Женеве почему-то вот такие факты случаются. Иногда они совпадают с саммитом НАТО, допустим, где вопрос Грузии рассматривается. То есть перед каждыми большими международными событиями очень часто происходят и совпадают такие вещи, что наших граждан задерживают. Второе – это то, что когда начинаются, допустим, те же женевские переговоры, где самый острый вопрос освобождения гражданина Грузии, который был незаконно задержан, это уже выбивает из колю очень много актуальных вопросов, которые грузинская сторона собирается ставить, и сами переговоры идут в совершенно другом направлении, и не достигается никакого прогресса, и поэтому на женевских дискуссиях, в чем я думаю, что в первую очередь должна Россия заинтересована в этом. И тоже провокации в большой степени исходят от них. По крайней мере, грузинские жители никак не заинтересованы, обычные крестьяне, вызывать на дуэль российскую армию, которая там находится, и преднамеренно нарушать эти границы.
Выходит, правы те, кто считает женевские переговоры бессмысленными?
Вы знаете, на этих переговорах якобы обсуждаются эти вопросы, которые потом решаются. Хотя уже при задержании та сторона уже знает, как будет поступать и что будет делать. И преследует определенные цели вот с этим задержанием. А потом уже делается вид, что якобы вот на этих переговорах вот достигли какого-то соглашения по поводу вот этих задержанных. И еще очень важный момент, что после таких фактов на переговорах постоянно ставится вопрос о демаркации, демилитаризации вот этой разделительной линии, которую Россия и осетинская сторона называют границей. И постоянно указывает на то, что все эти проблемы происходят потому, что нету демаркации вот этой разделительной линии, и они постоянно этот вопрос ставят. И это тоже один из причин, почему вот этих людей так похищают.
Да, Пата то же самое сказал.
Если быть честным, надо полностью смотреть на сущность картины. Дело в том, что из каждого 10 задержанных российскими оккупационными силами, из 10, 8 это жители, живущие на территории Южной Осетии, то есть осетины, так условно говоря. Те, которые в остальной части Грузии переезжают на торговлю к родственникам, на лечение, обратно возвращаются, или в этот путь, или на обратный путь их задерживают. И каждый здесь, 8 осетин и 2 грузина. То есть они задерживают всех, не только грузин. Если, просто я точно знаю, потому что я специалист в этой области, если вы возьмете ежегодные отчеты в конце года, вот в декабре сейчас, и когда будет отчитываться в Вергенеции, осетинская сторона, грузинская сторона, ЕУМ и так далее, посмотрите, как много задержанных, значительно больше задержанных, чем мы знаем. Потому что они в основном задерживают осетин. То есть они пугают эти, они, скажем так, обучают граждан, то есть население с собой сторон, чтобы они не пересекали эти линии. Как против грузин они работают, так работают и против осетин. И осетин также платят, скажем так, дани, также платят штрафы, как грузины платят. Это объективная картина, которую мы должны знать. То есть это не только против грузин, это в самом деле это политика на создание психологии людей, что там есть государственная граница. И с этой так называемой государственной границей должны обязаны все считаться, как осетины, так и грузины. Это самая главная задача. Если это было бы только против грузин, тогда осетины не арестовывали бы, не задерживали бы. Но осетины даже честно платят эти все штрафы, как и грузины платят. Поэтому я думаю, что здесь есть политика, то есть того, что приучиться людей, чтобы они больше не касались этим линиям и иначе вели себя.
А вот по поводу предположения того, что нужен материал для следующих переговоров, есть место такому?
Не, я не разделяю. Россия тысячу раз было бы удобнее, комфортнее, если там в самом деле никого не задерживали, они были бы счастливы. Видите, мы, мол, навели порядок. Для них важно, чтобы там, где они находятся, там был порядок, тишина и глад. Это у них главная задача. Где они, там порядок. Где их нет, там война. Вот такой у них, можно сказать, контекст. Поэтому я не думаю, я не согласен с мнением, что кто-то специально похищает людей, чтобы потом об этом говорить на переговорах. Наоборот, там на этих переговорных площадках, как в Женеве, так и в Генеции, очень высокая температура поднимается. Там неудобные условия оказываются и международные организации. Россия не с хорошей стороны там видна. И я не уверен, что Россия их нужно шум там. Они были бы рады, если грузины были бы все покладистыми, все какие-то как овцами, чтобы они не переходили никакие линии, достигали какого-то забора и обратно уходили. Это для них было бы идеальный вариант, что вот русский порядок навсегда, навеки там вот воцарил. Вот, по-моему, их это их подход такой. Что самое главное, что в самом деле очень важно знать, что Россия хочет там застолбить новые границы. И любая попытка этого делать, международное сообщество и Грузия воспринимает, так сказать, так, из-за них неприемлемо, и, соответственно, невозможно, я тоже так думаю, как был, когда был чиновником, когда и сейчас я обыкновенный гражданин, считаю, что ни в коем случае мы не должны обсуждать, где проходит линия. Если это проходит линия где-то, это по Кавказскому хребту. Вообще нигде. Все остальное это должно быть определяться, грузины и осетины должны определяться уже вместе без всяких третьих сил в лице России. Я так думаю.
Зура, почему так происходит, что из-за одних задержаний шум поднимают, а по поводу других молчат? Вот выяснилось, что Сотинашвили еще выпустили одного жителя, Дотиашвили. И это стало известно только когда их вместе отпустили. Почему такая избирательность?
Вы знаете, Дотиашвили тоже стало известно, когда его похитили. Просто некоторые факты, они очень шумные из-за того, что, допустим, это женщина. И мы сами, неправительственные организации, очень активны были в этом вопросе, потому что там абсолютно нет условий для отдельного содержания женщин в Синовской тюрьме. Там нет приспособлено для этого условия. Поэтому что-то стоит остро, а что-то стоит менее остро. То есть, допустим, задержали, осудили, штраф заплатили, выпустили через несколько дней. Это уже как бы в рутину превратилось. Таких людей через вот эти горячие линии, механизмы, через осетинский суд, как обычно, отпускают. И к тому же еще разница была в том, что Тинашвили другие обвинения предъявили, которые грозило ей срока в тюрьму.
Спад, а вы что скажете?
Нет, никакой избирательности здесь нет. Таких людей, как вот второй человек, мы с Тинашвили задержали, таких людей неделю раз задерживают и очень быстро отпускают. Шум вокруг Тинашвили было потому, что было наказание ее. 2 месяца присутствовали ей. Ограничение свободы. Это было невероятное решение, потому что обычно таких людей задерживают и сразу же через пару дней максимум освобождают после того, как они уплатят штраф. И вдруг ей, тем более женщина, да, мать 3 детей, как я помню, и вдруг ее задерживают и судят. Абсурд, никогда не было, вообще редко было такое. И дают срок, то есть 2 месяца. Для кого-то, может быть, это мало, но для нее, для семьи это было больше, чем много. Самое главное, неожиданно было.
А почему поэтому это с ней случилось?
А вот это, мы должны разбираться, потому что российская сторона говорит, насколько ей можно взять другой вопрос. Но то, что у меня под рукой информация, что как будто она занималась каким-то бизнесом, там, переправляя людей. Его арестовали не потому, что она нарушила какую-то границу, а за какое-то незаконное, по осетинским понятиям, законным действиям. И сами осетины говорят, что как будто ее сдали некоторые сами те осетины, которых арестовывали тоже, переходя на сторону грузинской стороны и обратно. И, мол, чтобы как-то освободить себя, они, мол, указали на нее. Это все, то, что говорят осетины. Насколько это верно, я за это не ручаюсь. Но однозначно видно, что по отношению к ней было принято совсем другая мера наказания, чем по отношению к остальным.
Спасибо большое. Я напомню, что гостями сегодня нашего некруглого стола были конфликтолог, бывший госминистр по вопросам реинтеграции Паата Закаришвили и глава грузинской неправительственной организации организации «Коалиция за права беженцев» Зураб Бендианишвили.
С экспертами беседовала Кэти Бучуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». В Министерстве обороны Грузии заявляют, что нынешний глава ведомства Леван Изория построил два фешенебельных дома в Тбилиси исключительно на собственные сбережения благодаря банковскому кредиту. Так, в Минобороны прокомментировали сюжет «Рустави-2» о недвижимости высокопоставленных чиновников правящей партии «Грузинская мечта». В эфире субботнего выпуска информационной программы «Курьер» телекомпания рассказала, что семье Изория принадлежат два дома в престижном тбилисском районе Дегоме-7, сообщает агентство «Новости Грузия». Оба были построены уже после прихода к власти «Грузинской мечты», когда Изория начал работу на государственной службе. Недвижимость оформлена на супругу министра Лану Манджигаладзе. В первую очередь необходимо отметить, что все доходы министра обороны задекларированы и публичны. Что касается имущества, которым владеет семья Левана Изория, напомним, что земельный участок для строительства частного дома был приобретен еще до начала работы на государственной службе, заявили в Минобороны. По информации «Рустави-2», земельный участок площадью 600 квадратных метров также был оформлен на Маджигаладзе. Эта земля – одна из немногих активов, указанных Изория в декларации за 2012 год. Как утверждают в Минобороны, построить там роскошный двухэтажный дом с мансардным этажом Изория смог благодаря накоплениям, сделанным во время академической работы в Грузии и Германии. Второй дом Изория – это еще более роскошный особняк, облицованный дорогостоящим декоративным английским кирпичом. Его строительство завершилось в прошлом месяце. В оборонном ведомстве заявляют, что сделать это удалось благодаря банковскому займу в размере 145 тысяч долларов. В декларацию министра новый дом не попал, поскольку на момент ее сдачи строительство еще не было завершено, утверждают в Минобороны. Спустя 10 дней после начала акции протеста в Магасе Юнусбек Евкуров обсудил ситуацию с президентом России Владимиром Путиным. Он посоветовал не разгонять митинг, сообщил глава Ингушетии. Ситуация в городе минувшей ночью была спокойной, рассказали участники акции. По словам главы Ингушетии, Путин сам позвонил ему и уточнил, какая обстановка, какая нужна помощь, поинтересовавшись также вариантом увода людей с площади. Президент рекомендовал не предпринимать никаких силовых действий в отношении протестующих и разговаривать с людьми, действуя методами языка демократии, приводит сегодня слова Евкурова ТАСС. Режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта был нарушен 30 раз за минувшие сутки, сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана. Как писал «Кавказский узел», 13 октября Азербайджан заявил о 24 обстрелах своих позиций, а днем ранее, 12 октября, о 27 обстрелах. В свою очередь, оборонное ведомство самопровозглашенной республики Нагорный Карабах заявило о 100 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю с 7 по 13 октября. На самом памяти стран СНГ 28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян встретились и договорились создать механизм оперативной связи для предотвращения нарушений перемирия в зоне карабахского конфликта. Оборонное ведомство Армении и Нагорного Карабаха сегодня не прокомментировали заявление об обстрелах на своих официальных сайтах. Ассоциация футбола Гибралтара выразила свое неудовольствие в связи с тем, что перед отборочным матчем Лиги наций с Арменией на стадионе в Ереване прозвучал национальный гимн Лихтенштейна. Об этом сообщается на официальной странице ассоциации в Facebook. Сборная Армении по футболу на своем поле в субботу проиграла Гибралтару со счетом 0-1. Эта победа стала первой для гибралтарцев в официальных матчах. Федерация футбола Армении извинилась перед главой делегации Гибралтара в Ереване за это упущение, сделала официальное объявление на стадионе, выразив сожаление в связи с этим, отмечается в сообщении. Тем временем национальная сборная Грузии одержала третью победу на турнире Лиги наций. На этот раз в домашнем матче на стадионе «Динамо-Арена» она со счетом 3-0 победила команду Андорры. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Возвращаемся к ситуации на Северном Кавказе. Митинг в Ингушетии привлек внимание российских экспертов, которые задаются вопросом, не является ли ингушский протест прообразом аналогичных процессов в других частях России. О сути событий в Ингушетии, политическом, национальном и религиозном аспектах с экспертами беседует религиозно-обозреватель радио «Свобода» Яков Кротов.
Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен вере и бунту, вере в условиях бунта. Поводом для программы, причиной, послужили события в Ингушетии. Сегодня у нас в гостях двое специалистов по истории этого региона. Один человек вполне православный, Михаил Юрьевич Рощин, сотрудник Института Востоковедения. Второй человек вполне мусульманин, мусульманка, Танзила Саврабековна Чебеева, сотрудница Института этнографии, этнологии. И вопрос, который встает вот в условиях такого неспокойствия, он, собственно, один. Сегодня часто православные смотрят именно на мусульман как на возможный пример того, как отстаивать свои права, как отстаивать свою свободу, как вера, религия, могут ли они помочь сплотиться и мирно ответить на угнетение. И в этом смысле могут ли события в исламской части России стать примером для православных? У меня тогда вопрос, ну, наверное, прежде всего к Танзиле. Вы ведь и уроженка этих мест, и для вас предмет научных изысканий – это еще и родная земля. С вашей точки зрения, насколько там соотносятся, ну, если вообще это разные вещи, светский аспект и религиозный? Потому что по телевизору показывают и говорят, какой большой зикр. Ну, для людей, напуганных в начале 90-х чеченскими событиями, зикр – это что-то очень мистическое, угрожающее, это прелюдия, ну, как индейцы вокруг костра с томагавками. То есть надо ждать беды, это вот такая вот религия воинственная.
Ингуши, несмотря на то, что малочисленный этнос, тем не менее, вот характеристика, как дополнение к тому, что малочисленный, именно этническое, преобладает над религиозной идентичностью. Уже проведены неоднократно исследования такого этнопсихологического характера или чисто этнологического характера, которые этот факт подтверждают. Но дело в том, что составляющая религиозная, так же как этническая, она практически идет даже несколько наравне. Потому что, когда говорят «ингуш», одновременно или же фактически воспринимается, что это мусульманин. Так же, как и если в этом регионе искать мусульманина, то это идентично понятию ингуш, потому что эти две характеристики, они очень взаимодополняющие в регионе конкретно, если идет об этом речь.
Но мусульманство не объединяет ингушей и чеченцев. Ислам ведь одного толка.
Ислам одного толка, да, но здесь есть такая характеристика, как бытование ислама в форме суфизма. Это характерно и для чеченцев, и для ингушей. Но внутри суфизма произошли тоже определенного рода социальные страты, то есть возникли. Так, например, это вирдовые братства, которые здесь...
Вирдовые,
да. Именно слово «вирд» определяется арабско как объединение, как сообщество, малая ума, если хотите. Эти вирдовые сообщества, они тоже имеют определенную характеристику, они локальны, некоторые даже очень закрыты в этом отношении.
Я прошу понять, они чисто мужские?
Вы знаете, нет, как бы вирдовая характеристика, она накладывается вне зависимости от гендера.
Ага. Да, но то она есть и вы входите в какой-то...
Да?
Хорошо.
Да. То есть и именно вот суфийский ислам, он был как бы тем институтом противодействия, который в наибольшей степени повлиял на прекращение пропаганды здесь радикального ислама, поэтому это достаточно сильный институт и сильнейшая система в религиозной идентичности ингушей в настоящее время.
А вот этот зикр тогда что? Это суфийский ислам?
Да, или... это ритуальная практика, которая характерна для конкретного вирдового братства, потому что не все суфийские братства практикуют такой активный, громкий зикр. Он характерен конкретно для тариката Кадирия. В данном случае это вирд, который назывался вирд Кунтахаджи Кишиева. Это, между прочим, второй тарикат кадирийский, который, с которым познакомился вообще Кавказ в суфизме. И он получил наиболее широкую свою распространенность благодаря тем тезисам, тем основам, которые пропагандировал в своих речах сам адепт Кунтахаджи Кишиев.
Это было какое время?
Это начало 19 века.
До Ермолова.
Ну да, фактически где-то вот в промежутке.
Я просто хотел добавить, да, что в принципе все Танзила правильно говорила. но вот такое публичное исполнение зикра, это все-таки по некоторым таким особым поводам, я думаю, ну вот действительно, вы правильно вспоминали, это было во время Первой Чеченской войны в начале, в Грозном действительно был такой зикр. Вот, и может быть то, что сейчас происходит в Магасе, это тоже просто подчеркивает некую такую исключительность, важность, и поскольку зикр это, в принципе, называется сверхдолжная молитва, поэтому это очень важно, такое общественное проведение вот такой молитвы, я так думаю.
Насколько это агрессивно, насколько это воинственно?
Нет, ну здесь никакой агрессии нет. В принципе, это просто исполнение молитвы, просто публичное в данном случае. Это, ну, так же, допустим, как христиане тоже ведь проводят молебны православные, там и католики, и так далее. Вот папа часто проводит мессы на открытом воздухе, как нам известно. Да, вполне такая обычная религиозная практика.
В данном случае она исполняется и проходит этот зикр для того, чтобы те, кто являются носителями конкретно этой религиозной практики, как бы обратился с молитвой к Всевышнему для того, чтобы результат этого митинга, исход этого митинга был наиболее позитивным. То есть как бы это дополнительная такая, но более в таком вот формате общенародном, объединяющем всех, кто относится к этому братству.
Я правильно понимаю, что это аналог православным братствам, скажем, в Украине 17 века, или крестным ходам, как вот давеча в Киеве? Причем там два.
Ну, любая публичная религиозная церемония, да, есть определенные сходства, различия, это, безусловно, всегда так. Но что касается братств, то, да, наверное, определенные аналогии какие-то можно проводить, ну, безусловно, всегда условные, но можно, можно.
Вот то, что тут, ведь религиозный фактор во всех этих событиях довольно сильный. Исламское духовенство выступило фактически с политическими заявлениями или как?
Да, да. Дело в том, что официальный ислам в лице руководителя муфтията, то есть муфтия Исы Хамхоева, выступил резко категорично по отношению к политике, проводимой юнузбеками в Куру, главой региона, и осудил ее за его действия, за отсутствие легитимности в принимаемых соглашениях, о том, что и с критикой в отношении того, что не посоветовался, не обсудил этот вопрос не просто с общественностью, но и в том числе с религиозными общинами, в момент решения вопроса данного, принятия решения.
Ну, я бы добавил еще просто к тому, что Танзила сказала, что, в принципе-то говоря, конфликт между муфтием Исой Хамхоевым и президентом, главой Ингушетии Евкуровым, он, в общем, еще с весны идет.
Да,
он имеет. Это еще старый конфликт, и, в принципе говоря, Иса Хамхоев, он объявил, что как бы нерукопожатным главу Ингушетии среди мусульман. По крайней мере, среди тех, которые поддерживают муфтият.
Он отстранил его фактически от мусульманской общины региона.
То есть анафема. Да. Ой, какой ужас. Но вот у меня письмо такое, как бы соборное послание епископа Григория Михнова-Войтенко. Это не епископ Московского патриархата, но русский православный архиерей. С цитатой из апостола Павла в названии «К свободе призваны вы, братья», где он говорит, что в Ингушетии, начав с возмущения несправедливым обменом земли, люди уже готовы предъявить счет за все. И за сталинские репрессии, и за религиозную политику, когда всех, кто ходит в неправильную мечеть, готовы обвинить в экстремизме. Люди имеют право на то, чтобы их услышали, пишет владыка Григорий. Но тогда у меня встает вопрос. А что в Ингушетии, кроме ислама, нету силы, объединяющей людей, через которую могут быть заявлены какие-то протесты? Причем не на уровне «посоветуйтесь с нами», не на уровне прошения, а на уровне требований. Политические партии, гражданские союзы, бунды, извините, и так далее. То есть в этом смысле меня настораживает, когда вдруг религия приобретает такое вот значение, это может свидетельствовать либо о глубокой набожности ингушей, либо о том, что все остальное, что способно сплотить людей, от профсоюзов до клуба шахмат, просто уничтожено. И вот торчит один зуб. И это религия. Ислам или православие, неважно. Какая ситуация в Ингушетии?
Религиозный фактор оказался второстепенным в данном случае, вот в образовании митинга. И в наибольшей степени идеологами выхода народа, скажем так, на площадь согласия выступила молодежь, которая максимально образована, очень хорошо в правом бытовом отношении образовано, и абсолютно не привязывая вот этот вот процесс выхода людей с требованием решения вопроса легитимного характера не под флером религиозности. То есть в данном случае даже религиозные духовные деятели, скажем так, авторитеты, они присоединились к митингу только постфактум. Поэтому говорить о том, что религиозная основа явилась знаковой в этом отношении, это несколько ошибочно. Но, с другой стороны, именно религиозный фактор, он как бы накладывается на все остальные характеристики этого общества. Например, на тейповую характеристику, на фамильную характеристику и так далее.
То есть и у вас с вашим высшим образованием все равно остается принадлежность к какому-то союзу, клану, колену, говоря библейским языком.
Ну, безусловно, поскольку...
И у этой хорошо образованной молодежи тоже.
Безусловно, да. Все знают прекрасно территориальную характеристику происхождения своего рода, во-первых. Знают, к какому предку они относятся, ветвь этой фамилии. То есть, поскольку ТЭЙП – это организация очень сложная, она включает в себя несколько фамилий. Это огромная организация. И если, извините, нельзя заключать браки внутри ТЭЙПа, нельзя какие-то другие вопросы решать внутри ТЭЙПа, потому что это считается такой очень консолидированной социальной ячейкой. Это говорит о том, что это институт, который весьма гармонично сосуществующий с любыми другими общественными формациями в регионе. Поэтому это, я бы сказала так, что в данном случае ТЭЙПовая инициатива оказалась гораздо сильнее, нежели вирдовая инициатива. И религиозный фактор поэтому нельзя рассматривать как ключевой в организации митинга. Ну и, соответственно, все ритуаловые и обрядовые практики, которые здесь совершаются, они совершаются по поскольку это обязательство мусульманина, где бы он ни находился, и что бы с ним ни происходило. Поэтому вовремя совершения коллективной молитвы, тем более коллективная молитва, согласно исламской трактовке, является гораздо более качественной, грубо говоря, можно выразиться, объединяющей мусульманские идеи.
Богоугодной,
естественно, да. Поэтому в этом отношении это только дополнительная возможность мусульман республики объединиться в общей идее. И вот это вот понятие «умма», оно как бы является такой презентативной в данном случае, именно вот во время, конкретно когда мы говорим о регионе Ингушетии. Этот митинг объединил представителей разных вирдов, разных, ну, то есть имеется в виду суфийских общин, представителей разных тейпов, из разной структуры, будь это оппозиция или это светская какая-нибудь социальная ячейка, либо представители разного рода деятельности, даже бывшему в прошлом чиновники, религиозные деятели, которые могут быть, допустим, не столь популярны в республике или, наоборот, очень популярны, но при этом не признанные так называемые шейхи, да, общественным официальным исламом и так далее. То есть митинг – это вот тот яркий пример, когда в условиях современности, вот своеобразной политики государства, стало возможным объединить людей под общей идеей. И в данном случае идея этого митинга – это национальная идея, безусловно.
Действительно, Ингушетия является одной из наиболее однородных в национальном смысле республик. 95%, если
вот. Однородность деление на тейпа.
Ну, это да, это как бы дополнительное.
Я сравню это с древним Израилем и 12 коленами, где, с одной стороны, вот деление на очень четкие, замкнутые в брачном отношении группы, и очень сложные, как мы понимаем, и, с другой стороны, какие-то зачатки народной демократии, где все решается часто советом старейшин.
Совет тейпов.
Да, и сложнейшие обрядовые законы, как в книге Левита, книге Второзакония.
Да, зачатки демократии, безусловно, есть. То есть, я бы сказал, даже не зачатки, но вот такая специфическая демократия, она, безусловно, существует. И вот, мне кажется, она способствовала такой быстрой консолидации населения.
Но тогда поправьте меня, если я скажу, Михаил Ильич, так, что... Архаика это все. Все-таки 21 век на дворе, и вот эти вот законы времен Авраама, Исаака и Иакова, они могут помочь выйти на площадь, а затем какая-то невидимая упругая стена, которая вот на наших глазах уже 30 лет не дает развернуться. И протесты все время уходят в песок. В этом смысле национальное, как религиозное, оно, оказывается, не очень работает, не хватает еще... Вот, я бы сказал, такого чисто секулярного европейского правового сознания, не попросить власть, а апеллировать к праву, не к доброй воле власть придержащих, а к праву как к некоторой идее. Это в Ингушетии есть?
Вы знаете, это удивительно, но то, что вы сейчас говорите, оно является одним из главных тезисов, потому что идеологи этого митинга дали официально, практически можно сказать, заключение, что самое главное их идея не столько там борьба с, скажем так, с отсутствием легитимности в принятом решении, соглашении между двумя регионами, не там отставка Евкурова, к примеру, а попытка поменять сознание общественности и привести к тому, чтобы оно было само по себе самостоятельным в решении вопроса, будь то политических, там, территориальных, экономических и так далее, чтобы народ сам управлял территорией, на которой он проживает. И он был в курсе того, что политика, проводимая, к примеру, той же самой региональной властью в республике, она неправомерна. Потому что люди долгое время были в отрыве от того, что происходит во властных структурах. Не понимали, вернее, думали, что все это правильно, значит, так должно быть. И каждая попытка дать какой-то ответный сигнал, она все время сверху, естественно, имела определенную реакцию. Да? То есть общество находилось под прессом. Да, гасилось, находилось под прессом. И вот тот факт, что сегодня общество консолидировано, на это, конечно, стоит обратить внимание, потому что это говорит о том, что народ уже устал находиться в таком непонятном состоянии, когда его лишают права голоса, права мнения. Ну, и, соответственно,
я бы вот еще в правовом плане обратил внимание на то, что Конституционный суд Ингушетии, да, он, в общем-то, признал незаконным вот этот факт. И подписание, и, соответственно, и одобрение. То есть, соответственно, предполагается, что все это должно быть пересмотрено.
Тут упомянули Кунтухаджиева, времен очаковских выкорений Крыма. Один из первых идеологов мирного ислама, пацифистского, я бы сказал, ислама. Да. И тогда встает вопрос. Я одновременно читаю в социальных сетях жалобу ингуша на то, что мы верно служим России в Сирии, в Донбассе и так далее. Пошлют, мы воюем. А что мы имеем взамен? Но ведь это же двойной стандарт. Потому что получается, что человек, который воюет, не хочет, чтобы с ним воевали. А ведь с ним делают то, что он делает в Сирии. Уничтожают свободу. Насколько этот протест вообще вот в этом смысле последователен? И насколько у него велик мирный потенциал? За ножи схватиться дело недолгое. А как-то очень этого не хочется.
Да, это слава богу, что... Но мне кажется, как раз протест носит мирный характер. Ну, а что касается того, что кто где участвовал, надо, во-первых, посчитать, сколько там людей участвовало.
Да, участвовал, может быть, один. Он этим гордится. Вот что вызывает внутреннее сопротивление у верующего человека. Ты воевал в Сирии, но в Сирии тоже верующие, да хоть бы и не верующие, это тоже исламская страна. Вот, бомба падает, они не различают суннизм, шиизм, православие. Значит, ты хочешь мира для себя, но не хочешь давать мир другим. Вот, насколько в Ингушетии, это просто на будущее, это и к России вопрос, потому что этническое, оно всегда замкнутое. Насколько религиозное дает выход к осознанию того, что другой такой же перед Богом, как ты. Что если ты хочешь у Бога мира и справедливости, ты должен другому нести мир и справедливость.
Ну, я думаю так, что не во всей среде этноса такая, скажем так, позитивная оценка того, что представители из Ингушетии, к примеру, воевали где-то и реализовывали военную политику здесь. Я не могу сказать, что всецело народ как бы смотрит на это позитивно, но поскольку Ингушетия находится в составе Российской Федерации, в некотором отношении она должна вести определенного рода политику, быть согласуемой, естественно, с некоторыми требованиями, так скажем, Российской Федерации, положениями Российской Федерации, тут как бы все понятно. Эти двойные стандарты, о которых вы говорите, они ведь проявляются не только в этом, но и во многом другом, абсолютно. Поэтому в данном случае это очень сложный вопрос, я с вами согласна полностью, и сами ингуши не все относятся к этому так позитивно. Ведь не забывайте, что среди той же ингушской молодежи также были те, кто вели несколько иную политику на территории Сирии и так далее. То есть уезжали в Сирию, покидали свой регион в пользу тех, кто находился там в состоянии оккупации, грубо говоря, да, как бы идеи местного населения, поддержку местных мусульман и так далее. То есть вот он, двойной стандарт, понимаете?
Это уже третий. третий стандарт
ну, получается. Ну, даже третий, если хотите.
Ага, и третий путь.
Третий путь, да. И возвращение такой молодежи, оно происходило. И их реабилитация, как, допустим, в прошлом террористов и боевиков, и радикалов, тоже через определенную
происходит.
Комиссию. До сих пор происходит, да, возвращение такой молодежи.
Комиссия их, по адаптации, да, это
комиссия
называется,
есть,
да.
Такая адаптационная комиссия, которая занимается якобы этими вопросами, вот, и возвращает молодежь в лоно традиционного ислама, традиционного общества.
Спасибо. Я тогда уж не от лица православия, но все-таки скажу, что тот же Михаил Юрьевич 20 лет назад стаивал в пикетах около мемориала, голодал протестуя против войны в Чечне. Вот, за что я ему по гроб жизни благодарен, как человеку, который очень большой аппетит, и голодать не умею. Я думаю, что то, что происходит сейчас в Ингушетии, на самом деле показывает, что не просто развилка, перекресток, не один, не три, а 33 пути всегда есть перед каждым человеком, и вера всегда довольно жестко подталкивает по пути мира, а не по пути войны. И все-таки, Михаил Юрьевич, возвращаясь к тому, с чего мы начали программу, вот эти надежды, что загорится в Ингушетии, ну, хорошо, освобождение придет из Ингушетии, тоже дали освобождение от дальнобойщиков системы Платон. А помните, как в 40-е годы 19 века начинающие народовольцы глядели на старобрядцев с надеждой, что вот отсюда выйдет сопротивление деспотизму. На ваш взгляд, вообще вот религиозный посыл сегодняшней России, он может привести к демократизации настоящей, объединить людей, когда уже ничто их не объединяет? Ну, не борьба же с коррупцией, это чистый негатив.
То, что мы видим сейчас вот в Ингушетии происходит, то есть это, может быть, действительно не самый главный стимул был, да, к тому, что это движение началось, но это, безусловно, важный такой момент. И мне кажется, хорошая сторона вот Ингушей, то, что там действительно есть разные вирды, разные течения и внутри...
А я прошу прощения, вирды и тарикаты, как это?
Это ответвление, то есть тарикаты – это более крупная как бы градация, а вирды – это более уже мелкая,
как бы сказать. Это система сосуществования внутри одного тариката.
То есть тарикаты –
это ответвление, это течение.
Тарикат – это два направления, так называемых пути постижения Бога. И внутри этих двух тарикатов происходит разделение на суфийские общины, которые называются вирдами.
Ага.
Накшбандийский тарикат, первый, с которым познакомился Кавказ, в принципе, в рамках суфизма и ислама, но он не получил такого широкого распространения, как второй тарикат, о котором вы сами ранее упомянули, как тарикат, который...
Кунтахаджиева.
Да, Кунтахаджи Кишиева.
Это
да.
Можно сравнить, извините, с новообрядчеством, с старообрядчеством?
Ну, нет, не совсем, нет, это другое. Но просто я бы еще хотел подчеркнуть, что действительно вот вирды, как термин, он именно вот имеет хождение... в чечено-ингушском исламе, так, ну, в общем смысле, суфизме у чеченцев и ингушей, да, а вот, скажем, у тех же дагестанцев он не имеет хождения, там у них другая принята система, но это, в принципе говоря, такая важная характеристика, поэтому вот вирдовые образования, братства, они как бы вот являются тоже основой такой внутренней религиозной демократии. Вот в Ингушетии в том числе, я думаю.
Вы согласны, что это можно назвать демократией?
Относительно. Могу сказать, что это форма демократии, потому что некоторые вопросы, которые не носят, скажем так, сугубо государственного характера, все-таки вирдовые и тейповые сообщества решают внутри своей системы.
Вы человек молодой, а мы с Михаилом Юрьевичем помним конец 80-х. И помню, как тогда... вот. В оппозицию демократии создавались вот все эти объединения народов Кавказа и так далее. Но это же были номенклатурные марионетки. Вот сейчас есть риск, что этническое, и в том числе религиозное, не соединится с порывом к свободе. Что надо сделать, чтобы это соединение это произошло? Чтобы опять не стать в роль холопа, которым барин, ну, стравит двух холопов, чечен и ингушей, и победит.
Я думаю, что в этой ситуации, наоборот, действие религиозного фактора и тейпа, если оно как-то будет более консолидировано на пути к решению этого вопроса, наоборот, повлияет позитивно. Я не думаю, что противовес там, демократии или существующему режиму это может как-то способствовать. Мне видится, по крайней мере, вот та консолидация, которая сегодня наблюдается, это пример того, что люди, несмотря на разделение разного рода социальной группы, все-таки за одну какую-то идею или на пути к одной идее могут объединиться и закрыть вопрос вот этой вот стратификации общества абсолютно. Поэтому мне так видится, что здесь самый главный момент – это то, что глава региона, главы регионов должны понимать и отвечать за те поступки, которые они совершают, с учетом того, что общество в любой момент может быть консолидировано. И тогда уже ни Тейпова инициатива, ни Вирдова инициатива не сыграют эту ключевую роль. Потому что, как вы понимаете, любой глава, он также имеет отношение конкретно к какому-то Тейпу и Вирду. Более того, я вам скажу, что во время этого митинга одно из требований было, чтобы представители Тейпа ответили за своего... То есть Тейп ответил за своего представителя. И это происходило именно вот так.
Спасибо. В нашей программе сегодня участвовали двое востоковедов. Михаил Юрьевич Рощин из Института востоковедения и Танзила Саварбековна Чебиева из Института этнологии. Огромное спасибо.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.